Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем наш разговор с Александром Гизаловым, помощником по социальным вопросам наместника Донского монастыря епископа Бродненского Парамона. Добрый день, Александр.
Добрый день.
Вы очень много времени и внимания уделяете социальной адаптации детей-сирот. И один из интересных проектов, который вы инициировали, это создание видеофильмов об успешных выпускниках детских домов. И первый фильм, который вы сделали, посвящен уполномоченному по правам ребенка в Владимирской области. Расскажите, почему именно о нем и в чем его успешность, хотя по должности уже понятно, что это состоявшийся человек.
Ну, на самом деле, да, действительно, мы делаем такой проект совместно с режиссером Алексеем Шамраевым. Мы сняли 6 фильмов. Да. И это фильмы о том, какой путь проходят выпускники детских домов, прежде чем состояться. В основном история успешности. Конечно, на мой взгляд, нужно снимать истории и неуспешности, но это всегда не мотивирует. То есть человек смотрит, да, вот он там опустился, спился, там пропал и так далее. А Геннадий Леонардович, фильм снят был с прицелом на то, чтобы показать, как детство влияет на ребенка, потому что сложности были у Геннадия Леонардовича, и он пережил непростое детство, он был в доме ребенка города Александров, его с братом вместе родители, значит, сдали. Я причем видел выписку, когда их сдавали, и написано, что вот два брата сданы. И вот прошло там 40 с лишним лет, и он сейчас уполномочен, а его брат работает в музее Рериха, научный сотрудник. Я считаю, что вот этот вот путь воспитанникам детских домов очень часто не виден, потому что они живут в рамках своих пространств и живут достаточно, так скажем, теми приспособлениями и теми возможностями, которые представляет государство. Они достаточно скудные. То есть за забором увидеть свою будущую жизнь сложно. И простроить стратегическое планирование, стратегические ключи в жизни достаточно непросто и домашнему ребенку. И поэтому в этом фильме раскрывается вся полнота сложности уполномоченного Владимирской области в рамках системы, потом как он проходил эти новые родовые пути, потому что, по сути говоря, ты перерождаешься по новой, когда ты выходишь из детского дома, и вокруг все новое, люди новые, обстановка, обстоятельства и так далее. И как он стал многодетным отцом, у него 4 детей, и вот сейчас работает на благо детства в Владимирской области. На мой взгляд, он один из лучших уполномоченных в Российской Федерации. Я считаю, что это очень полезно, в том числе и сотрудникам детских домов, потому что они должны видеть и отвечать за качество выпускника детского дома, кто выходит из детского дома, как он подготовился к жизни, что его ждет в будущем, хотя бы спрогнозировать через те приспособления, которые сегодня есть, и комиксы, и книжки, и участие успешных выпускников детских домов. Геннадий Леонардович посещает детские дома, школы, интернаты, общается с детьми. На мой взгляд, это очень положительный пример.
Если коротко сформулировать, в чем его секрет? Ведь он из числа единиц, кто становится успешным.
Да, наверное, секрет в том, что он скорее не остановился, когда вышел из детского дома. Очень многие замирают, как мухи в янтаре. Хотят жить при детском доме долго, не делать самостоятельные шаги. Часто выпускники, закончив колледж, продолжают еще учиться, они имеют на это право, государственное право, 2 раза отучиться. Но Геннадий получил и высшее образование, и работал, значит, в разных структурах, то есть он развивался. И это очень важно, потому что если нет развития и саморазвития, то это не приводит к такой хэппи-энду, который сегодня у Геннадия есть. Хэппи-энд – это он и успешный отец многодетный, и уполномоченный, и так далее. Секрет – это большая пахота, работа, с чем достаточно сложно сегодня в самих детских домах, потому что там дети не работают, а просто проживают. Вот, поэтому я считаю, что секрет работы его с точки зрения как уполномоченного – это в том числе вот то, что он этот путь весь сам переработал, перелопатил, там, переосознал, переосмыслил. Да, было сложно. Он мне говорил, что, например, из 9 воспитанников Махринского детского дома в исправительное учреждение они, эти 9 человек, съездили 27 раз. То есть по 3 на каждого, 3 ходки. А девочка одна там вообще погибла, хотя была мама и двое детей у нее родились, но в связи с тем, что начала употреблять алкоголь, ее просто зарезали. Поэтому судьбы очень непростые у посетников детских домов. Нельзя сказать, что все идут там по плохой дороге. Главное, чтобы дорога была такая, по которой можно было идти. Соответственно, это наша задача, тех, кто с ними работает.
Не так давно Геннадий Леонардович стал героем сюжета Первого канала. И он был такой достаточно критичный сюжет. Насколько я понимаю, он пытался помочь ребенку и огласил медицинский диагноз. Чем закончилась эта история? И чуть поподробнее, в чем она состояла?
Значит, Геннадий Леонардович получил обращение со стороны главного врача дома ребенка о девочке Жасмин, которая находилась в учреждении, на которую сбегались, как мухи, многие усыновительницы. Но когда узнавали диагноз, то есть диагноз предварительно они не знали, они, естественно, отказывались, не брали ее. Ну, естественно, было принято решение, если это болевая точка, при которой родители не хотят взять ребенка в семью, значит, нужно было об этом сообщить. Потому что большинство людей не знают о том, какие диагнозы у детей, которые находятся в Федеральном банке данных. У нас на сегодняшний день это порядка 70 тысяч детей. Соответственно, человек должен примериться к тому, кого он должен взять. Я считаю, что диагноз минимально должен быть озвучен. И это прежде всего связано с тем, что человек должен знать свои ресурсы. Потому что она красивая, она маленькая, она такая куколка, да? И вдруг класс узнают, что у нее сложное заболевание. Семья, которая взяла ее, она говорит, мы когда увидели, ну да, вот заболевание такое, но мы готовы ее взять. И поэтому история закончилась хэппи-эндом, девочка обрела семью, ну нашлись люди, которым нужно зачем-то в этом поковыряться. Причем эти люди не работают ни в каких ни общественных структурах, ни вообще к этому никакого отношения не имеют. У нас такая вот сегодня история, что нужно создать истерию на пустом месте. Это была истерия на пустом месте, которая привела к тому, что когда прокуратура обратилась к законодательному собранию Владимирской области о том, чтобы снять Геннадия Леонардовича, чтобы лишить его полномочий, то все законодательное собрание в полном составе его поддержало. И он выбрался на следующий срок. Я считаю, что это тоже показатель доверия, уважения к его работе. А люди, которые это сделали, которые написали в прокуратуру, я не понимаю вообще мотива. Ребенок ушел в семью, ребенок оказался, значит, в любящей семье, учитывая, что со временем, в чем сложность-то? В том, что вот мы диагноз сообщили, и потом люди будут встречать этого ребенка на улице, говорить, вот у него такой диагноз. Но дети, которым там 3-4 года, очень быстро меняются. Через 2-3 года вы не узнаете этого ребенка. Соответственно, до 4 лет диагноз нужно обязательно сообщать, чтобы человек не боялся, чтобы он готов был взять его в семью. Поэтому огромное спасибо Геннадию. И на самом деле будет, благодаря этому будет пересмотрен банк данных детей-сирот, в том числе в части вот этого диагностирования и сообщения о том, что есть, чего нет. Министерство образования уже ведет на этот счет работу.
Насколько я знаю, есть инициатива, которую вы поддерживаете. Это вплоть до того, чтобы передать эту базу данных, банк данных, операторами сделать общественные организации. Почему общественные организации в данном случае будут более эффективны, чем государство?
Я считаю, что часть работы по поддержке семей и приемных семей надо забрать этот функционал у органов опеки и передать общественным объединениям, где есть совсем другое отношение и к детству, и к материнству. То есть не менторское, а качественно другое отношение. А в том числе банк данных, он находится в ведении региональных или федеральных банков. Соответственно, задача, чтобы быть максимально близки к тем, кто хочет взять ребенка в семью. Государство очень далеко. Вот оно государство, а вот конкретный человек, а вот конкретный ребенок, которые должны сочетаться и стать семьей. Поэтому у общественных объединений гораздо ближе ресурсы и структуры к этому приемному родителю. И, соответственно, желание больше, именно желание больше, гражданского желания больше общественного желания больше, чтобы устроить этого ребенка в эту семью. Там есть ресурсы и подготовки приемных родителей. Например, есть такой замечательный центр «Промама», куда всем нужно идти учиться, школа приемных родителей, где проходит супервизия приемного родителя, ребенка. И уже специалист говорит о том, что готов ли этот ребенок стать сыном или там, дочерью этого родителя. Не просто сам родитель по посылу увидел, красиво взял, а потом вернул. У нас порядка 7 тысяч возвратов в год. Почему? Потому что на эмоциональном порыве побежали, взяли, вернули. И вот здесь как раз работа общественных объединений, в том числе в части подготовки, сопровождения и поддержки приемных семей. Государство поддерживает очень плохо. Поэтому я считаю, что в этом смысле НКО более эффективны.
Давайте поясним. Вы сказали про супервизию не только родителей, но и ребенка.
Обязательно, да.
В чем это выражается и насколько это реализуемо?
Это все реализуемо, и связано оно прежде всего с тем, что часто родитель не знает трудностей ребенка. Ну, например, там у ребенка умерла мама, он страдает, он переживает, он хочет, чтобы... А вот что он хочет, мы не знаем. И родитель приемный тоже не знает. Задача специалиста – выявить эти болевые точки и подготовить индивидуальный план развития взаимодействия его с приемным родителем. Поэтому ребенка обязательно нужно супервизировать, то есть понять его сложности, что у него сегодня с обучением, занимается ли он спортом, поддерживает ли он контакт с родственниками, как у него взаимоотношения со сверстниками, как взаимоотношения с воспитателями и так далее. И все это создает полную картину, при которой мы можем сказать приемному родителю: вы знаете, трудности будут такие, такие, такие. А родитель часто не знает этих трудностей, он бежит, а красивая куколка с бантиками берет, а там трудности паровоз. Соответственно, задача специалиста – подготовить и ребенка, и родителя к тому, что будет сложно. Будет трудно. Нужно с этим будет вот так работать. Будет трудно, приходить в центр «Промама» к Терновской, она вам подскажет, поможет, как это исправить.
Но этот центр существует только в Москве. А что делать в регионах, где существует, конечно, школа приемных родителей, но супервизией детей, конечно, никто не занимается?
Ну, на самом деле Мария Феликсовна обучила 42 региона по этой теме. Возможно, нужно просто обратиться в центр «Промама» и получить оттуда программу по подготовке специалистов, которые могли бы заниматься супервизией ребенка. Это основное. Потому что родители – состоявшиеся люди, у них уже какие-то свои фантазии, иллюзии. А ребенок, вот он из семьи изъят, вот он сирота. Что с ним делать? Как с ним делать? Как работать? Это задача, конечно, специалиста.
Я знаю, что вы критикуете формы представления информации о детях в федеральной базе данных. В чем, на ваш взгляд, должны произойти изменения?
Вы знаете, для того, чтобы о ребенке больше знать, нужно снимать качество видеоанкеты, качественные. Мы не снимаем ребенка, который стоит у окна, смотрит в окно, говорит: мама, приди. Мы должны о ребенке рассказать. И это должен сделать психолог. Сам ребенок должен что-то говорить, но не так, что я люблю море и люблю осень. Это ни о чем не говорит приемному родителю. Здесь важно, чтобы вот эта супервизия была обнаружена в том числе через эту видеоанкету. Что мы смотрим и понимаем, что у мальчика сложность там с обучением. Соответственно, задача максимально раскрыть и таланты, и сложности, и возможности, которые нужны для того, чтобы поправить. Сегодня Федеральный банк данных этого не представляет. Есть фотографии и достаточно стрёмное, извините за выражение, странное описание ребенка. Поэтому вот в это описание нужно вкладывать максимум информации, чтобы мы понимали, а кто пойдет на него, кто его возьмет, и почему он там, и что случилось.
Давайте напомним нашим телезрителям, может быть, после этой программы кто-то захочет посмотреть этот банк данных и, возможно, взять в семью ребенка из детского дома. Какие этапы проходит человек, который хочет стать приемным родителем?
Ну, во-первых, у нас есть действительно Федеральный банк данных, называется он усыновей.ру. Вот. А человек, который задумался, он должен пройти определенные процедуры, это нормально. Потому что мы берем не щенка, не кошечку, как недавно мне одна позвонила семья и говорят: Саша, нам нужен срочно ребенок из детдома, молоко пропадает, давай, где его взять? Вот сейчас, чтобы нам кто-то его привез. То есть нет понимания, что есть определенные процедуры. Процедуры прежде всего связаны с тем, что ребенок, во-первых, из другой семьи. Да, то есть им нужно, чтобы в другую семью, нужно законодательные акты выполнить. Какие? Первое, нужно пройти медицинское обследование обязательно. Потом нужно сделать справку о том, что человек не судим. Психоневрологические, значит, учреждения, да, должны дать справку. Наркология. Нужно пройти справку БТИ о том, что жилье позволяет принять ребенка в семью. Нужно о зарплате предоставить. Хотя сегодня это не является критерием. Вся сумма доходов семьи является критерием. Да? И уже, соответственно, получить разрешение от специалиста органа опеки о том, что вы можете стать приемным родителем. Но при этом еще пройти школу приемных родителей. Но когда обычно документы собирают, уже ходит в школу приемных родителей, это до 3 месяца проходит. Человек получает сертификат о том, что стал приемным родителем. И когда заключение дается, вся сумма этих документов и то, что он прошел школу приемных родителей, является основанием к тому, что ребенка можно выбрать. Как выбирать ребенка? Федеральная база данных сегодня представляет широкий спектр этой девочки, мальчики там и так далее. На мой взгляд, все-таки нужно доверить специалисту и пойти не в федеральную базу данных, а найти того оператора, который этим владеет. Например, в Москве Центр семейного устройства сегодня, согласно 481 постановлению, детских домов нет. Да? Можно обратиться к Марии Феликсовне Терновской, Центр семейного устройства, если это Москва. Есть там у них центр «Промама», и, соответственно, уже с ними взаимодействовать на то, чтобы попал именно тот ребенок, который в этой семье приживется. Потому что реальная история – это когда у нас мы насмотрелись, наревелись, эмоции застили вообще сознание. Нужно, чтобы специалист сухо, извините, не мокро принять ребенка из детского дома в свою семью.
Вы сказали, что 7 тысяч детей возвращаются в детские дома из приемных семей. То, что такая проблема, в чем она, вы только что сказали. Но как вы относитесь к той ситуации, когда, в частности, в сельской местности приемные семьи зачастую обвиняют в том, что они наживаются на приемных детях? В Москве выплаты за каждого ребенка в приемной семье очень большие. И часто бывают такие случаи, когда, как мне рассказывали, родные дети учатся за границей, а приемные дети сводят концы с концами. Как не допустить такой ситуации? Насколько это распространено и вообще типично это? Или это исключительно индивидуальные какие-то случаи?
Дело в том, что слово, наверное, нехорошее – наветы. Да? То есть люди по-разному берут ребенка из детского дома в семью. У кого-то ребенок погиб. Кто-то хочет просто помочь. Я считаю, что здесь нельзя так огульно обвинять родителей в том, что они взяли ребенка за деньги. Бывает по-всякому. Чаще всего, если берут за деньги, со временем возвращают. Потому что деньги не являются мотивом. Мотив – я хочу помочь. Поэтому, если есть такая история, то со временем она все равно выйдет наружу. И это видно невооруженным взглядом. Нет любви, нет взаимодействия и так далее. Поэтому, на мой взгляд, здесь очень важно в том числе сопровождение приемных семей со стороны и органов опеки, и общественных организаций. Если мы видим, что есть сложность, подключиться, помочь, поправить. Часто ведь изъятие происходит из приемных семей, или вот эти 7 тысяч, не только потому, что там вернули, но бабушки не справляются. Есть такое понятие, как родственная опека, когда взяли, родственница, бабушка взяла ребенка, там, из семьи, да, своих детей, а ей потом стало 75, а ребенку там 14, и она начинает с ним не справляться, соответственно, она его возвращает. По поводу денег, ну, мы сейчас живем в такое время, когда деньги являются такой основой, да, то есть деньги, то есть мы забираем деньги у детского дома для того, чтобы поддержать ребенка в семье. Учитывая, что деньги на ребенка в детском доме тратятся гораздо больше, там до 2 миллионов в год уходит на ребенка там, в той же Москве. А средняя цена, цифра по России, средняя цена на ребенка в детском доме порядка 800 тысяч рублей. Соответственно, посчитать, если, то можно сказать, что приемные родители, с одной стороны, экономят бюджет, а с другой стороны, берут на себя ту обязанность, которую детский дом на себя взять не может. Это ребенок находится в индивидуальном пространстве, есть братья, сестры и так далее. Если есть вопиющие случаи, они на самом деле очень часто выходят наружу, и со временем все это решается часто действительно через прокуратуру, через надзорные органы и так далее. Но хотелось бы, чтобы люди не осуждали. Вот не осуждает основное. Видишь, помоги, подскажи, может быть, пригласи какого-то специалиста, который может помочь. Но просто вот так осудить только потому, что вот они взяли и за это они получают деньги, это совсем некорректно. Действительно, они взяли ребенка из детского дома, они взяли его из сложной жизненной ситуации, и, скорее всего, это лучше, чем то, чтобы он находился в закрытом пространстве. Не судите и судимы не будете.
Вы много делаете для социализации детей-сирот, и, в частности, вы собирали через тот же интернет средства на детский лагерь «Прокачка», как вы его назвали. В чем специфика этого лагеря и кто были эти дети?
Вы знаете, недавно была трагедия в Сямозере. Я действительно очень сильно переживал и переживаю до сих пор, потому что ответственность за то, что мы делаем и как мы делаем с детьми, должна оставаться. И слово «безопасность» тоже. Поэтому мы брали детей из приемных семей, из как раз тех, которых, возможно, завтра вернут обратно в детский дом. И видели эту сложность. Лагерь проходил в Чувашии. Вообще мы провели порядка 10 лагерей, связанных и с адаптацией выпускников детских домов, социализацией, и в том числе поддержкой. Это в том числе и поддержка. Лагерь «Прокачка» – это такой интересный лагерь, связанный с тем, что мы берем детей, которые находятся в приемной семье, и семья не справляется по воспитанию с этим ребенком. Задача – провести супервизию ребенка в рамках территории лагеря, а потом пригласить еще и родителей и с ним провести такую же прокачку. Поэтому мы прокачиваем что? Те сложности, которые у ребенка есть, те трудности, с которыми нужно работать, мы видим их в динамике, и в рамках лагеря пытаемся это и скорректировать, и, соответственно, создать индивидуальный план взаимодействия и поддержки и не только специалистов, но и тем родителям, где ребенок находится. То есть те трудности, которые есть, выявить и сказать, вот вы должны больше усилить работу там, по занятости ребенка, спорт, культура, образование и так далее. Задача вот это выявление этих сложностей в рамках лагеря реализовывалась, и мы можем сказать, что достаточно серьезные изменения в жизни семьи происходят, и дети опять хотят в лагерь. То есть их там хорошо прокачали.
Ну, главное, чтобы они хотели в семье.
Ну, а уже, если они окажутся в детском доме, то это будет другой лагерь.
Возвращаясь к детским домам, вы утверждаете необходимость введения целевых показателей деятельности детских домов. В одночасье они не исчезнут, и вы говорите о том, что нужно максимально повышать эффективность работы сотрудников детских домов. В чем выражаются эти показатели?
Ну, первое, на мой взгляд, детский дом должен отвечать за выпускника, который выходит из стен детского дома, и отвечать за него в будущем. Сегодня такого критерия нету. То есть вот он отбыл у нас, выбыл, и уже все. То есть вот он выбыл. Поэтому, на мой взгляд, нужно повышать профессионализм сотрудников учреждений, предлагать им разные инструменты, в том числе, я уже возвращаюсь, комиксы, да, чтобы они могли с этим инструментом поработать. И на выходе провести так называемый социальный тест, мы называем это социальный ЕГЭ, когда мы делаем не образовательный срез, а подготовку ребенка к самостоятельной жизни, так называемый БЗЖ, да, борьба за живучесть. Может ли он, если он окажется дома один, починить кран, заплатить за коммунальные платежи, ну и так далее. Да? То есть мы смотрим на его готовность к самостоятельной жизни и уже, соответственно, корректируем работу системы подготовки ребенка, потому что если этой подготовки нет, соответственно, мы получим ребенка, выпускника, который будет бороться не только с собой, но и со всеми. Задача – это все эти работы, да, как говорится, провести еще в рамках самой системы.
Когда вы говорите о том, чтобы отслеживать судьбу выпускников детских домов, вы приводите часто пример Якутии, в которой такая система налажена. В чем особенность этого опыта и что, может быть, в других регионах можно воспринять?
Ну, на сегодняшний день мы сделали такой же проект в Подмосковье совместно с фондом «Абсолют помощь» благотворительным. мы создали такую динамическую карту каждого ребенка, где мы смотрим, что произошло с ним и что происходит в течение времени, когда он вышел из детского дома. То есть курит, не курит, пьет, не пьет, гуляет, не гуляет, учится, не учится и так далее. Это все достаточно просто сделать. Нужно взаимодействовать с партнерами, которые будут эту информацию давать. Главное, чтобы ребенок не остался как бревно в глазу. То есть мы его должны обязательно видеть, слышать его, встречаться с ним, обсуждать с ним. Поэтому, например, в Подмосковье мы создали ресурсный центр совместно с фондом «Абсолют помощь», который помогает детям, которые вышли из детского дома, немножко, так сказать, встать на ноги, поддержать их, посмотреть на них, научить готовить, если этого не было сделано, поговорить с ними и так далее, потому что вакуум надо размыкать. Соответственно, например, в той же Якутии создан проект на основе программы S1, когда вся информация о ребенке туда складывается, и мы можем видеть динамику его жизни и то, где ему нужно помочь, в какой необходимо кластер, так сказать, поправить, чтобы мы видели, что с ребенком нужно работать или, наоборот, нужно его оставить, чтобы он самостоятельно шел дальше.
Спасибо огромное за беседу.
Всего доброго.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.